Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Букачева. У нас в гостях психолог приюта для женщин в трудной жизненной ситуации «Нечаянная радость» Татьяна Хаджаева. Здравствуйте, Татьяна.
Здравствуйте.
Мы продолжаем говорить про материнскую агрессию, и сегодня предлагаю затронуть именно причины того, что может эту агрессию вызвать. То есть мы уже поговорили о том, что эта мама выгорела, мама устала, мама замучилась. Поговорили о том, что действительно после родов бывает разрыв шаблона ожидания реальность, да, и оказывается, младенца воспитывать совершенно непросто, да, и это не только радости и красивые фотографии, а все намного сложнее. Какие еще ситуации, такие типичные, да, могут вызывать эту материнскую агрессию? Может быть, проговорив их, мы еще и затронем, как это профилактировать, чтобы если женщина понимает, что вот эта ситуация близко, либо она уже случилась, но мама еще пока не начала кидаться вещами, стоит что-то сделать, чтобы все-таки до какого-то взрыва не дошло.
Из таких тоже типичных это педагогическая некомпетентность мамы.
То есть это уже получается в школе, когда ребенок
не
успевает.
Почему? Педагогическая некомпетентность мамы, не ребенка. Да, то есть у мамы ребенок, она не знает, как им управлять, ее никто этому не учил, братьев, сестер не было, родители научили просто орать. Да, мама не справляется. И, ну, попробуют делать так, как делали, там, не знаю, неандертальцы, бить дубинкой по голове.
Ага, да? Ну, то есть, если ребенок тебя не слушает, а ты не знаешь, как его успокоить.
Да, вот да. Там тоже свои такие внутренняя своя борьба. Мама чувствует себя не очень хорошо, потому что она не справляется, как мама, голосом у нее не получается, он меня не уважает, и перекладывает вину на ребенка.
А как быть? Вот. Ведь мы знаем, что дети бывают разные, очень разные.
Ведь вот с этого надо начинать.
И некоторые бывают настолько активные, да, и непослушные шалопаи.
Вот остановитесь вот на фразе, да, дети бывают разные. Вот надо, чтобы мама это поняла, что ребенок – это не я. Ребенок – это не клон меня, он думает совсем по-другому. И ребенок может иметь свои потребности, свои увлечения, свои стремления. Да? Все дети разные, все люди разные. И ребенок, вот эта мотивация, что я такой не была в детстве, да, почему он меня не слушается, он обязан меня слушать, он обязан меня уважать, а она не работает.
Но ведь бывает намного
надо такие, заслужить его уважение.
Намного такие более бытовые ситуации. То есть вот даже вот про мою семью могу рассказать. Мама, когда родила моего брата, у нее просто волосы на голове дыбом встали, и у меня, кстати, тоже, я решила тогда, что никогда никаких мальчиков, никогда ни за что рожать не буду, потому что мальчики – это просто что-то невероятное. И мама говорила, что вот я почему решилась на второго ребенка, потому что с тобой у меня никаких проблем не было. А тут выяснилось, что дети разные. Да. И это не означает, что у одной мамы и у одного папы одни и такие же дети. И то есть речь-то идет просто, что все сидят за столом, а ребенок начинает, не знаю, разливать суп, пинать ногами других, еще что-то. То есть это не про то, что нет, я тебе не разрешаю рисовать, ты пойдешь в бокс. Нет, а просто вот на каком-то бытовом уровне ему делаешь замечание, а он не слушает, он все равно это делает. Как тут не начать злиться?
А как тут не начать злиться, изучать вообще возрастную психологию, что с ребенком происходит в этот возрастной период, да? Он разливает суп зачем? Он не просто так делает. Либо внимание к себе привлекает. Если он там маленький, то он изучает, как вот этот суп льется. Это очень интересно, между прочим. Он изучает окружающий мир.
С мамой с удивлением узнали на примере брата, что оказывается столько вот этих интересных вещей, когда их сломаешь, разольешь, выбросишь.
Вот. А между прочим, если кашу размазывать по столу, это очень интересное тактильное ощущение.
Вот. Это, знаете, это смех сквозь слезы у меня сейчас.
Ну, вот, то есть вот это же все, это же не просто так происходит, да, ребенок либо мир изучает, либо если он уже постарше, да, он, может быть, вызывает ваши какие-то эмоции. Надо понять, зачем ему это
вот
нужно.
На самом деле я
границы проверяют еще такой момент.
Не могу не вставлять вот какие-то истории, потому что это действительно для мамы может быть откровением просто, инсайт, как сейчас говорят, да, потому что вот я, например, про своего сына расскажу. Я в школе была девочкой-отличницей. Ну, то есть у меня каждая тетрадочка в обложечке, все ровненько лежит. Я, значит, сижу, у меня, конечно же, естественно, блузочка заправлена, косички ровненькие. Я смотрю на своих одноклассников, которые просто как ком не пойми чего. У них сменка вместе с бутербродами, тетрадки пожеваны. Я смотрю в этот момент и благодарю Бога, что он создал меня девочкой, потому что это ужасно просто. А потом вот у меня старший ребенок идет в школу, и вот, это мой ребенок. И когда я говорю мужу, что это, он говорит: а нет, это нормально. Ты что пристала к ребенку? Все нормально, никаких проблем нет. И это же действительно открытие, и нужно на какое-то время, не знаю, на принятие того, что да, это нормально, что мальчики, которые вот так вот, как девочки, сидят по струнке, вот это может быть не всегда нормально, наоборот.
Ну, давай не будем навешивать ярлыки, что нормально, что нет, но смысл в том, что если ты не справляешься с воспитанием, да, это не повод злиться на ребенка, это повод повышать свои педагогические компетенции. То есть почитать чего-то по педагогике этого возраста. Да?
А
что это развитие? Еще раз повторюсь, в прошлой передаче говорила: мама, это профессия, надо учиться.
Да, вот очень правильно, что вы сказали, что не надо вешать ярлыки, нормально, ненормально. Вот как раз потому что, да, еще раз, все дети разные, все по-разному ведут себя, реагируют на что-то, по каким-то своим мотивам что-то почему-то делают, и надо вот это вот понимать. Но это очень сложно, на самом деле. Кажется, это элементарно, конечно, когда вот так вот сидишь, разговариваешь со взрослым человеком. Конечно, так все есть. Но когда вот действительно размазывает кашу, то это не очень понятно в этот момент, что все разные.
Ну, это такая, наверное, одна из самых несложных причин материнской агрессии. Потому что она преодолевается именно образованием мамы. Если мама интеллектуально способна обучаться, да, то она способна работать над собой. Вот. Есть более тяжелые причины. Одна из самых тяжелых, кстати, частых – это проекции. Когда мама на ребенка проецирует либо образ отца, либо другого какого-то родственника, и иногда проецирует свои какие-то фантазии.
Вот. Ну, естественно,
приписывая ребенку, да, приписывая ребенку то поведение, которого у него нет. То есть у нее в голове есть образ чего-то нехорошего.
Ну, то есть, вот это частая история про то, что муж ушел, а ты весь в своего папашу.
Да. Да, и это прям вот ужасно, потому что мать приходит в слезах: я ненавижу своего ребенка.
А почему вот это вот так складывается? Ведь есть другие женщины, у которых такая же ситуация, но они не видят.
Тут ничего не скажу, тут индивидуально, да, и такие вещи решаем, как правило, с психологом. Вот, есть инструменты, да, как мы разводим вот эти два образа. Вот. Но начать можно самой, например, просто одергивая себя, что мой, там, не знаю, неудачный муж, там, или отец этого ребенка, это здоровенный дядька с XY-хромосомой, да, у него, там, не знаю, вот такие вот огромные ручища, он вот такой вот. А вот эта вот маленькая девочка, да, у нее другой генетический набор, у нее там еще мое есть, да, и она там беленькая, светленькая и улыбается. Это два разных человека. Начните просто с того, что это два разных человека с разным набором генетическим. В голове себе начинаем разводить. Вот. А потом с этим всем идем к психологу и разводим. Потому что это один из самых страшных таких моментов по материнской агрессии, потому что очень трудно его контролировать. У мамы на трезвую голову-то чувство вины включается, что ребенок-то не виноват. Вот. Но при этом она все время видит в нем образ какого-нибудь чудовища.
Ну вот если с мужем, который бросил, да, это как-то понятно, по крайней мере, цепочка выстраивается. А каких еще родственников могут проецировать и где там связь?
Любых. Мамы, сестры, любые родственники, с которыми сложились какие-то негативные отношения.
Но они же как бы не связаны, то есть если отец ребенка, он связан, это как-то вот... А тут вообще при чем здесь?
Ну вот один из таких последних примеров – младшая сестра. Вот сначала у меня младшая сестра украла мое детство, а теперь мою взрослую свободу крадет мой ребенок. Вот, например, так. Ну, это сейчас так упрощаю, да. Не всегда это бывает очевидно. Бывает так, что вот человек: да нет, ничего не проецирую, просто злюсь.
Да.
Потом начинаем работать, и даже бывает не начинаем работать, даже просто человек тупо лекцию послушал, да, вот там, не персонально для него. Вот, и вдруг щелкает в голове, кого я там вижу в этом ребенке.
Ну, то есть человек сам может не понимать, не рефлексировать
это
глубоко.
Да. Если, особенно если нет привычки анализировать свои чувства, разделять их, дифференцировать, на кого я злюсь, на ребенка или на то, что я вижу в нем. Вот. Был ли реальный повод? Вот из таких тоже неприятных вещей, когда мама ребенку приписывает какой-то злой умысел. Но нет злого умысла у трехлетнего ребенка. Нету. Не может, он еще не умеет. Вы его еще не научили к этому моменту, что такое злость, что такое подлость.
Ну да, либо подозревает без конца в чем-нибудь.
Да, да. То есть он специально меня бесит. Нет, не специально.
А вот с какого момента может начинать специально?
С момента, когда это единственный способ привлечь мамино внимание.
Ну вот с точки зрения психологии, когда это начинает формироваться примерно? Первый класс, не знаю, 10 лет?
Нет, это может быть очень рано.
Да?
Если мама не реагирует никак, кроме как вот какой-то агрессией, да, то это уже на первом году может появляться. Будут ее выбешивать, чтобы что-то получить от мамы. От мамы нужно внимание. Нет внимания вот такого мимими-обнимашки, да, будем получать, что дают.
Но это же тоже получается такое вот зависимое внимание, да, как вот если про мужчину и женщину говорят про абьюзивные отношения сейчас, да, то она, с одной стороны, понимает, что он негативно на нее влияет, да, с другой стороны, вот она зависима от его внимания, да, какого-то, не знаю, просто привлечения его, и она все равно вот остается в этих отношениях. И тут же тоже, если ребенок выбешивает маму, то мама явно на него реагирует недоброжелательно.
Да,
и он все равно не получает нормальное внимание, которое ему нужно.
И вот это вот еще одна причина материнской агрессии, потому что мы учим ребенка, как выглядит любовь. Если любовь выглядит как рычащая мать, как мать, которая поднимает на тебя руку, это любовь для маленького ребенка. Вот если он научился, что это выглядит именно так, хуже того, именно так выглядит безопасность, потому что с мамой ребенок в безопасности. И вот тогда, да, мы имеем абьюзивные отношения, когда этот ребенок вырастает.
Как интересно, кстати, это получается, что взрослый человек уже, который бьет своих детей и говорит, что меня там братьев, сестер, папа бил, и мы нормальными выросли, и он нас очень любил, он действительно искренне считает, что это вот нормальное проявление любви.
Вот одна из причин, по которой я этой темой занимаюсь плотно, хочешь остановить насилие, останови руку родителей. Вот чтобы следующее поколение не избивало своих жен, кстати, и мужей тоже бьют, как ни странно, вот надо остановить их родителей сейчас. Маму прежде всего.
Ну да, и даже вот если затронуть, да, какую-то, опять же, крайность, вот если мы посмотрим историю всех каких-то насильников, маньяков, это же всегда ужасные истязания в детстве. Да, я как раз и начала говорить про то, что это крайность, и там действительно не просто ремнем дали, не просто там подзатыльник, да, а там действительно какие-то абсолютно крайние истории, но вот это изначально несчастный избитый ребенок, который потом сам становится монстром.
Я бы предложила, может быть, не знаю, в этот раз другой, поговорить о формах насилия, потому что материнская агрессия – это не только избить и наорать.
Да, надо обязательно это затронуть.
Это еще куча разных вариантов, как можно интеллигентно, не повышая голос, абсолютно изнасиловать ребенка, да, во всех смыслах. Вот.
Да, конечно. Давайте продолжим еще, какие причины могут быть, кроме проекции. Что еще может быть?
Да, проекция, педагогическая некомпетентность, границы. Мы про это немножко в прошлый раз говорили, да, но как это работает.
Да.
Ребенок границ не чувствует. Взрослые, к сожалению, тоже. Если у мамы у самой нечеткое понимание границ, она не понимает, в какой момент их нарушают. Она не понимает, что ребенку она сама, по идее, как бы она его родила, он уже в ее границах, да, и он имеет право там находиться. И ей все время кажется, что ее границы нарушаются. Это так. Ребенок нарушает наши границы. Какие? Физические буквально, да. Даже когда мы его родили, ему требуются обнимашки, внимание, кормление и так далее, да. Временные. Все наши планы, графики, расписание, все не соблюдается абсолютно. Да? Какие еще границы? Эмоциональные. Он требует от нас положительных эмоций, обнимашек, любви. Да? А мы не можем, у нас эмоциональное выгорание. опять наступают на наши границы, наступают на наш сон, наступают на нас там во всех сферах, на работу на нашу наступают, на наши интересы.
Да даже поесть нормально нельзя.
И вымыться. Да. Вот, то есть со всех сторон атакуют. И, естественно, что организм на это реагирует защитой своих границ. Это всегда происходит не только на ребенка, на кого угодно. Когда вам наступают на ногу, вы хотите дать в лоб в ответ. Вот. Это, ну, физическая реакция человека. Вот. Для того, чтобы с этим бороться, надо ребенку разрешить быть в этих границах, осознать их и отодвигать его потихонечку. Ничего, маленький, так, вот, мама, хочу на коленки. Так, подожди, мама сейчас выпьет горячий чай, а потом на коленки. Ну, мам, я хочу, да? А я хочу выпить чаю, пожалуйста, потерпи одну минутку. Мама четко понимает, что она хочет выпить чаю, не расплескав его на ребенка.
Тут же самое главное, ведь хорошо, опять же, в примере, но по факту-то это не просто, ну, мам, я хочу, а это бывает конючение, топание ногами, верещание.
Вот. А вот тут мы уже включаем материнскую интуицию. Вот это он сейчас зачем? Ему скучно. Или ему больно, страшно, или он только проснулся и соскучился по маме. Вот тут уже надо интуицию включать. Вообще, я хочу всех предостеречь от каких-то однозначных ответов. Да, вопрос, вот как делать в этой ситуации? Да? И вы там от кого-то педагогического гуру услышали, что поступаем так и так. Неправда. Родительство – это творческий процесс. Педагогика вся очень творческий процесс. Отношения между вами и детьми – творческий процесс. И очень много зависит от вот этой вот внутренней вашей чуйки. Вот сейчас я оставлю чашку, пускай она поостынет, я обниму своего малыша, да, обниму, поцелую, и, может быть, этого хватит, чтобы он дальше побежал играть. И, может быть, не стоит здесь упираться в свои границы, а вот прямо здесь и сейчас мне нужны его объятия ему. Мне. Вот этот вот процесс. То есть очень творческий. Вот. Ну, вот границы, да, одна из таких прям болезненных тем.
Еще что есть?
Еще что есть. Редкий случай, ну, не лезу на эту территорию, бывает, что материнская агрессия связана с какими-то психическими нарушениями.
Ну да, это мы не будем трогать.
Да, это мы не трогаем, но у нас есть еще такой физический, телесный, да, гормональные всякие штуки. У девочек такая история, как ПМС, когда срывает абсолютно, ну, это тоже небольшой процент женщин, но те, кто сталкивались, те знают, какой это кошмар, когда ты эмоционально нестабильна. Вот. Раз в месяц, на день-другой, тебя накрывает эмоциональной нестабильностью. Вот это важно женщине отражать, что она агрессивна не на ребенка, а просто в определенный период на всех. Вот. Для этого просто ведется календарь эмоционального состояния, отслеживается. И в этот момент, ну, как бы мы более собраны, да, стараемся ребенка подкинуть бабушке, например, или попить успокоительное, или еще как-то. Вот. Такой вариант может быть. Социокультурные традиции. У нас всегда так было. Да? Это может быть национальные традиции, это может быть просто вот, ну, вот у нас так принято. Вот. Мама ставила в угол по любому поводу. Знаете, самое ужасное – это в угол, пока не поймешь, за что. Слушайте, вот родители, это вот самый бред вообще. То есть ребенок что-то сделал, сам не понял, что плохое он сделал, его за это ставят в угол, не выйдешь, пока не поймешь, за что. Это вообще как?
Ну да, это действительно сложно, потому что я даже на своем старшем, которому 12,5, когда я его за что-то поругаю, и потом спрашиваю, ты понял, почему я ругалась сейчас? Ну, в 50% случаев он не понял. Да. Либо он сделал вывод неверный, какой-то вот там, ну, поверхностный.
Вот, да, словами это. Через рот надо разговаривать с людьми. Вот представьте, что вам зарплату в половину урезали, и вы приходите спрашивать, а за что? Он говорит, а что, сама не понимаешь? Ну, не понимаешь, значит, правильно урезали. да? Думаю, что вы все-таки...
Это смех сквозь слезы, да, потому что действительно...
Вот, поэтому все наказания, они должны соответствовать проступку, и ребенок должен понимать, за что. Тогда наказание работает.
А вот я, кстати, слышала очень интересную такую формулировку, что в углу, когда спрашивают, да, сколько ребенок должен стоять в углу, там что-то говорится про... Вот сколько лет, столько и в углу. То есть, если трехлетний ребенок, то не больше 3 минут. Это интересно. Действительно такая теория? Или это...
Понятия не имею. Первый раз слышу, честно.
Что как бы на 1.5 часа трехлетнего ребенка ставить в угол, это нет. А вот 3 минуты вполне достаточно, раз на 3 года.
А вы знаете, на 1.5 часа, если ребенка, ну, 3-летнего, не знаю, там, 5-летку, если поставить, если он сильно послушный ребенок, он в этом углу найдет чем заняться.
Да, у меня брат отковырял кусок вот с кулак просто. Это из звездки из угла. Но это было не за 1.5 часа, это буквально 10 минут было.
Там интересно. Нормальному ребенку даже в углу будет интересно. Вот, то есть все-таки наказания, они должны исходить не от агрессии, а от воспитательного процесса, и они должны соответствовать тому проступку, который ребенок совершил. Не про агрессию эта история. Вот, а у нас, к сожалению, вот именно культурно, да, социокультурно, зачастую наказание – это часть взаимодействия с ребенком, да, просто наказание ради наказания, например. Мама разозлилась, у мамы дурное настроение, ну, значит, выместим на ребенке.
Вот знаете, мне кажется, сложнее всего, вот чем больше мы говорим и чем больше я об этом размышляю, что действительно, во-первых, нет алгоритма, что делать, и все настолько сложно, индивидуально, очень так, со всякими нюансами, и максимум, наверное, что мы можем, это понимать вот эти причинно-следственные связи, да, и стараться себя как-то корректировать, но больше никакого четкого плана никто не даст, и никаких... Опять же, волшебных таблеток тоже не будет.
Волшебных таблеток нет, но мы должны понимать, что агрессия – это наша инстинктивная реакция. Да? А мы с вами живые люди, человеки, у нас есть все-таки высшие формы нервной деятельности, да, у нас есть мыслительные процессы, мы способны управлять животным внутри себя. Мы как раз поэтому и как бы над ним немножечко, над животными, да, мы можем... взять под контроль животную часть. Кроме того, что у нас есть наше сознание, да, человеческое, в нас все-таки есть и божественное немножечко, да, духовная составляющая, которая позволяет как раз животное-то в нас и усмирять. Поэтому как только это осознаем, это уже, считайте, половина дела, а дальше уже читаем книжки, ходим к психологам и становимся достаточно хорошей мамой.
Вот. Очень важный как раз вопрос в завершении нашей передачи. Если мама какое-то время вела себя не совсем дружелюбно, будем говорить так, в какой-то момент осознала, действительно, сходила к психологу, просто над собой поработала и начала вести по-другому, есть ли у такой мамы шанс и у такого ребенка наладить отношения, наладить психоэмоциональное состояние в семье, в принципе. Нет такого, что раз я начал, грубо говоря, эту тетрадку писать некрасиво, то все, она будет некрасивая теперь навсегда.
Корректируем. Да. То есть, если мама начала с себя, а не с ребенка, то, в принципе, корректируется.
Это до какого-то возраста корректируется или это всегда корректируется?
Ну, с подростком уже сложнее. Хотя, опять же, с подростком уже с самим можно работать, он тоже уже видит, как меняется мама, например. Да, это мои примеры уже такие из области подопечных. Вот, там сложнее, но с маленькими детьми без проблем. То есть, да, есть какие-то остаточные явления будут, но если мама начала с себя, не чинить ребенка, да, а чинить себя, то, в принципе, все можно откорректировать постепенно.
Татьяна, большое спасибо. В следующий раз обязательно продолжим. Тема вроде бы, кажется, обсудили, но столько вопросов еще снова и снова возникает. Поэтому, думаю, еще 1 или 2 раза точно об этом поговорим. Хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио была Татьяна Хаджаева, психолог приюта для женщин в трудной жизненной ситуации «Нечаянная радость». До новых встреч.
До свидания.